Я бы хотел продолжить начатую с вами тему. Прошлую среду мы говорили о гневе, как справиться с гневом. И Библия очень ясно говорит, что гнев человеческий, он не способен творить правду Божию. Гнев – это очень сильное эмоциональное чувство. И зачастую люди, находясь в гневе, совершают действия или поступки, которые они никогда бы не сделали. Бесконтрольный гнев очень опасен. И во гневе могут даже сын убить, мать, отец, сына. И такое происходило и бывает до сих пор в жизни людей. Откуда это все? Откуда в человеке может быть столько гнева, столько зла? Мы знаем, что Бог не дает человеку таких чувств. Но ходит рыкающий дьявол, который желает нас поглотить. И это один из факторов, который он производит действие гнева в наших сердцах. Но мы с вами уже говорили, мы можем побеждать гнев, мы можем контролировать его. Но проблема в том, что мы не всегда это хотим. И причиной тому является гордость. Любое выражение гнева, оно не оправдано. Мы оправдываем себя, но оно не оправдано. Во-первых, это приносит вред нам, это приносит вред другим, потому что от моего гнева может зажечься другой человек, и появляется ссора, может быть даже вражда, и на многие годы. Поэтому гнев выражается в основном в крике, злобном крике, в негодовании, переходящем в ярость, знаете, если неконтролируемый гнев. Но мы с вами говорили, это может случиться, но мы должны остановить себя, несмотря на то, что это уже сорвалось. И мы знаем, Дух Святой нам говорит, но мы зачастую игнорируем голос Духа Святого. Поэтому, смотрите, в послании к Ефесянам, в 4 главе, говорится нам одно наставление. Послание Ефесянам, 4 глава, 31 стих. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас». Да будут удалены от вас. Кто это должен удалить? Амен. Спасибо, сестра. Остальные задумались. Кто же это должен сделать? Итак, смотрите, еще раз. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою, да будут это или не от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны. Далее, смотрите, прощайте друг друга. Как прощайте? Как и Бог во Христе простил вас. А как Бог во Христе простил нас? Как? Не вспоминая нам грехи, то есть он уничтожил все прошлое и не вспоминает больше. Знаете, в Божьей памяти не остаются грехи наши, которые он уничтожил. Они остаются в нашей памяти. У Бога нет. Потрясающе. Аллилуйя. Это не потому, что у Бога плохо с памятью, а потому, что Он уничтожил и к этому не возвращается. Он дает нам новое начало. Поэтому, смотрите, следующая глава сразу говорит: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал Себя за вас в приношение, в жертву Богу, благоухание приятное». Итак, нас Слово Божие направляет на правильные вещи. Но понятно, удалены, это значит удалил так, чтобы их не существовало. Как это сделать? Каждый из нас в той или иной степени проявив гнев, после этого на душе кака, все противно, сам себе противен. И начинается вторая волна. Дьявол говорит: да ты прав, он же дубина стаиросовая, а она вообще и того хуже. Ну, в смысле, соседка. И мы, а Господь ведет нас к покаянию, и у нас идет мучительное, куда же нас перевалит. Что же делать нам? Как разобраться с гневом? Причина лежит в одном. Давайте попробуем рассуждать. Потому что Слово Божие дает ответы на все вопросы. Мы все это слышим, знаем. Но все же нам нужно всякий раз напоминанием возбуждать чистый смысл. Давайте откроем книгу пророка Исаии, 66 главу. Шестая глава, и мы с вами прочитаем первые два стиха. Так говорит Господь. Что же Он говорит? Небо – престол Мой. Мы с этим согласны? Амин. А земля – подножие ног Моих. Нет проблем. Все это так. Где же построите вы дом для Меня? И где место покоя Моего? Задает вопрос Бог. Знаете, люди думали, когда построили храм, все, мы Богу дали место. Да? Но Богу, помните, Высоцкий пел: а купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал. А они пустые. Золото не привлекает Господа. Амин. Как? Да. А теперь смотрите, Бог говорит: где вы дадите Мне место покоя? Что значит место покоя?
Пребывание.
Как?
Пребывание.
Пребывание. Где место покоя — это там, где нам хорошо. Правда же? Вот Иисус любил бывать в Вифании. Почему? Там были друзья Его. В Вифании Иисус был дома. Но не в храме. А когда пришел Иисус в храм, нашел Он там себе покой. Вот там Он излил справедливый гнев свой. Да? Когда перевернул столы миловщиков и так далее. И теперь смотрите. И Бог хочет, чтобы мы имели Его покой, Его мир. Иисус говорит: я даю вам мир. Не такой мир, как этот мир дает. Я даю вам мир. И поэтому послание к евреям в 4 главе говорится: почему Израиль не вошел в покой Мой? Какая причина? Потому что они не верили Богу, и Слово Его не воспринимали как истинное Слово. Бог говорит: Они 40 лет меня искушали. Я был верен, но они не принимали пути Божии как истину. Они были недовольны, они возмущались, они роптали. В конечном итоге они не вошли в покой за неверие, потому что неверие – это и есть выражение противления Богу. И теперь смотрите. Но для нас, говорит там апостол Павел, еще остается время, чтобы выйти в покой. Поэтому, чтобы мы не оказались опоздавшими. Причина, почему Израиль не вошел, одна. Слово слышанное они не растворили верой. Слово не пребывало в них, оно вот так звучало, но внутри оно не отразилось, оно не стало сутью. Что значит растворилось? Вот когда вы берете чай, например, или кофе, кто любит с сахаром? Только Лена одна. А, вот, еще появились. Остальные без сахара пьют. Да, молодцы. А?
Без.
Без, молодец.
Без сахара и сахара.
Не, я спрашиваю, с сахаром пьешь? Да. Ну, так я спрашиваю, кто сладкий любит, чай или... Еще раз подняли. Молодцы. Посмотрите, это те, которые нездоровый образ жизни ведут. Окей, ладно. Да. Окей. То есть, когда мы берем сахар, ложечку сахара и ложим в чай или в кофе, что происходит с чаем, ой, с сахаром? Он растворяется. Он становится частью чая. И мы сахара уже не видим, правда? Мы не видим этих грамм. Но действие этих грамм, которые теперь мы не видим, реально, когда мы пьем. Да? Теперь послушайте. Мы свет миру, мы соль земли, Писание говорит. Мы приятны на вкус, если Слово Божие в нас. И когда ты общаешься с человеком, люди, хотят его или нет, они ощущают, что в тебе что-то есть. Если же мы только знаем Слово Божие, мы хорошо, знаете, раньше люди меньше имели возможность изучать Библию. Сегодня люди все знают, но только пахнут знанием. Но не суть. В этом есть опасность. Поэтому неудивительно, если во мне проявляются какие-то негативные факторы. А слово не распространится. Нет, мы говорим, да, слово на первом месте, но что происходит с этим словом, которое мы слышим? Теперь смотрите, Бог говорит, где найдете вы место покоя моего? Ибо все это сделала рука моя, то есть небо, землю, все. А если мы даже храмы построили, это Бог, дерево мы взяли, откуда? Бог его создал. Золото, которое купола обмазали, это тоже это Божье золото, это не наше золото. Слава Богу. Амен? А теперь смотрите. И все это было, говорит Господь, нет ничего, для Бога нет ничего, его мы не удивим красотой зданий, все это же для нас красиво, может быть, знаете, мы были один раз с Наташей в Испании и зашли в одну церковь, в Пальме де Майорке. Ну, думаю, зайдем посмотрим. Христос, ну, там все в золоте, и в одном месте Христос, ну, как обычно, да, его целая фигура и в юбке. Цветная юбка и пояс, как у кличка вот такой. Пояс боевика этого. Я ужаснулся, куда я попал. Уже не знают, как это разукрасить, чтобы все блестело, красиво. Да крест — это самое позорное место, какая там красота. И вообще, говорят, нормально их распинали нагими, вообще позор был. Поэтому смотрите, Бог говорит, это мне не надо. Богу не нужны храмы. А теперь смотрите. Слушай внимательно. Вторая часть второго стиха. А вот на кого я презрю. На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим. О. А теперь смотрите. Мы не можем Богу ничего дать. Абсолютно. Даже жизнь наша — это Его жизнь. Дети, которые, внуки, которые имеют, это не мои, это Его. Он дал нам, чтобы мы их воспитали для Него. Поэтому написано, когда мы придем, вот я и дети, которых дал мне Господь. Амен. У нас ничего нет своего. Но дьявол внушает нам, что мы что-то значим, что мы что-то можем, что мы, и люди сегодня говорят, я полагаюсь не на, только на себя, ни на кого не надеюсь, только на себя. А Писание говорит, проклят человек, который надеется на человека, и плоть свою делает свою опору. И от незнания Слова Божьего люди начинают гибнуть. Поэтому давайте посмотрим. Три фактора. Смиренный, сокрушенный духом, трепещущий пред Словом Божьим. И давайте попробуем разобраться, что это значит трепетать пред Словом Божьим. Как мы можем характеризовать, что означает трепетать пред Словом Божьим? Трепет. Когда человек испытывает трепет? Ну, понятно это слово? Трепет. Возвышенные чувства, еще трепет.
Благоговение.
Почтение.
Уважение.
Превозношение. То, что для нас, мы понимаем, это что-то великое, да? Большое, перед чем мы трепещем. А теперь смотрите. Трепетать, в словаре далее говорится, это страшиться. Это не страшиться страхом животным, а благоговеющий страх перед Словом Божьим. И Иов говорит в 37 главе 24 стих, «Посему да благоговеют пред ним люди, и да трепещут пред ним все мудрые сердце. То есть только мудрые сердцем способны это понимать. Поэтому давайте попытаемся все-таки разобраться, как это на практике может быть. Давайте пойдем в Евангелие от Луки, 8 главу, и посмотрим, как Иисус оценивал Слово Божие. 8 глава, с 18 по 21 стих мы прочитаем. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. И пришли к нему матерь и братья его. И не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему, Иисусу говорят, «Матери, братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Интересная здесь ситуация. То есть Иисуса всегда окружали. Он находится в окружении людей. Пришла матерь, то есть Мария, и братья. То есть те, которые родились от Марии и Иосифа. И не хотят его видеть. Нормальное явление. И ему передают. Как вы думаете, какая должна быть нормальная реакция? Так, ну-ка разойдитесь, мама моя, иди-ка сюда. Да?
Ну, там была специфическая ситуация.
Окей. Она всегда специфическая. Но в данном случае, смотрите, в данный момент Иисус учит, и что-то происходит. Давайте посмотрим реакцию Иисуса. Он сказал ему в ответ: «Матерь моя и братья мои, суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». Это не значит, что он проявил неуважение к своей матери. Но он говорит: послушайте, а даже Мария, которая по плоти как бы являлась его матерью, но Иисус показывает ценность и высоту Слова Божия. Это слушающие Слово Божие и исполняющие. Если только слушающие, то этого недостаточно. Давайте посмотрим следующее, 11 глава. И 27 и 28 стихи. Прочитаем. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». Он сказал: «Блаженны слушающие Слово Божие и соблюдающие его». Итак, смотрите, если эти два отдельных случая поставить, здесь ничего иного, как нормальное человеческое восприятие. Эта женщина увидела во Христе что-то великое, и она по-человечески восторгается, блаженно, то есть кого она возвышает? Его мать. Да? И снова Иисус показывает: послушайте, блаженные слушающие Слово и его исполняющие. Итак, Иисус высоко ценит Слово Божие. Иисус говорил: Слово Твое есть истина. Поэтому, смотрите, когда Иисус еще в 12 лет был в храме, люди удивлялись, эти мудрецы удивлялись знанием его слова. Откуда? Потому что Иисус есть сам слово. Но находясь в теле, он был человеком. И он показывал пример, как должно жить человеку, живущему на этой земле. Теперь давайте посмотрим Марка, 7 глава. Евангелие от Марка, 7 глава. И что говорит здесь нам Писание? С первого стиха прочитаю. Немножко много, но важное место. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, приходившие из Иерусалима. И увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи держались предания старцев, не едя, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись». Есть и многие другие, чего, многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов, скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев?» Что такое предание старцев? Это человеческие
учения,
правила, обряды, да? Но неумытыми руками едят хлеб, задают вопрос. Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия. Как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое всему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Задает вопрос Иисус. Итак, смотрите, книжники, фарисеи, эти человеческие вещи возвышали выше Слова Божьего. И на это они обращали внимание, а на само Слово не обращали внимания. Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и засловящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери, карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, потому что вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое всему подобное. Итак, смотрите, Иисус очень конкретную заповедь говорит, заповедь с обетованием, почитай отца и мать. И раньше не было пенсии, и дети должны были содержать родителей. Но сын говорит, то, что тебе папа причиталось с мамой, я Богу отдал. Не, Богу надо отдавать, Богу Божию, а кесарю? Кесарю, да? Богу Божию, а родителям? Просто родителям. И он говорит, и потом вы оправдываете себя, такой Богу отдали, как будто, получается, Бог, некий изверг, требует себе, а родители пусть голодные умирают. И насколько люди способны Слово Божие ставить в сторону и жить другими мерками. Поэтому неудивительно, почему фарисеи и книжники, они оказались и являются для нас нарицательным словом, отрицательным. Окей, давайте перейдем к нам. Итак, каждый из нас хочет, чтобы презрел на нас Господь. Не надо спрашивать, да? Что значит презрел? Вот на кого я презрел. Да? О чем это говорит? Как? Обратил внимание, то есть имел нас в виду расположение к нему. Да? И Бог говорит, это смиренный. К чему смирется, стремится смиренный? Он стремится исполнить заповедь, а не устранить ее. Это очень важно, потому что смиренный по-другому и не может делать. Поэтому Иисус сказал, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Но смирения одного недостаточно. Смотрите, Бог говорит, вот на кого я презрю, на смиренного и следующее, сокрушенного духом. Что значит сокрушенный дух? Когда человек сокрушается?
Раздает.
Как?
Раздает.
Сдается?
Нет, сокрушенный дух. Раздает свою вину.
А, да. Когда, смотрите, смиренный человек слушает Слово Божие, оно его обличает. Что он делает? Он сокрушается. Он смиряется и приносит покаяние. Поэтому давайте посмотрим 37-й Псалом. И 19 стих. Тридцать семь, 19. беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. То есть я сожалею, что это сделал. Понимаете? Поэтому, если мы сейчас говорим о гневе, когда мы проявили вспышку гнева, неважно, сколько это минут длилось, или день, или два, важно о том, что нам нужно осознать. То есть только в смирении можно это осознать. Дальше, следующее действие. Беззаконие мое сознаю. Это исповедание, это покаяние. Это признание себя неправым. И сокрушаюсь о грехе моем. То есть я сожалею, Господи. Прежде всего пред Богом, потом пред тем человеком и людьми, где я проявил этот гнев. А не так, я Богу покаялся и хожу себе радуюсь. Он мой грех за хребет. А люди все еще ходят под действием того события. Мы должны вынести все это на свет и сказать, брат или сестра, или братья, сестры, я проявил гнев, я сделал неправильно, каюсь, простите. И что делают братья и сестры? Прощают. Амен? Итак, смотрите. Поэтому давайте посмотрим 33-й псалом. Еще и 19-й стих тоже. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренным духом спасает. Итак, когда это есть покаяние, тогда Бог близко. То есть мы, казалось бы, мы сделали грех и раскаемся, и в этот момент Бог к нам близко. Точно так же, я помню, когда в детстве что-нибудь натворю, поставят меня в угол или что-то. Нас не били родители. А там, ну, не будешь играться. И вот стою в углу. Знаю, что виноват. И знаю, что родители ждут, когда я попрошу прощения. А вот сидит вот рогатый внутри. И вот уже стоит. А мама-то сердобольная. Ну, долго так будешь стоять? Ну, стой. И опять она там через час подходит, должен будешь стать? Что нужно сделать? И я помню, какая бука иногда во мне была. Вот знаю, что надо попросить прощения. И пойду гулять, простят и пусть отпустят. А я вот... Ну тупой же! Стою в этом углу. А вот... Какая-то гордыня в ребенке, да, 5-6 лет, я помню эти моменты, когда я долго стоял. А мама говорит, не выйдешь. И потом уже, знаете, нехотя, но ломаешь себя, мама, прости. Вот так мы иногда глупости делаем. А что сделал? Обкакался? Ну и что? Помыться же надо, не надо ходить обкакаться. А нам кажется, не буду. Да? Окей. А теперь смотрите, 50-й псалом. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенное и смиренное, ты не презришь, Боже. Аллилуйя! Наш Бог, Бог милосердный. Амен. 57-й псалом. 15 стих. Нет, подожди, не то я. Окей, это тертип, не тот момент. Хорошо, давайте посмотрим в Новом Завете. Иаков, 4 глава. Иаков 4 глава, и мы будем подытоживать. 4 главе Иаков говорит от начала, 1 стих, откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Бога. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в вас? Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Аллилуйя. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит от вас. Вот условие. Он ходит, как крикающий лев, противостаньте его твердую веру. Здесь что говорится? То же самое. Смотрите, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и что? Убежит от вас. Как противостать? Словом. И исполнением, потому что дьявол боится Слова Божьего. Приблизитесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, и исправите сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья. Тот злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить, а ты кто, который судишь другого? Комментарий не надо. Амин. Поэтому давайте вернемся к первой главе Иакова. С чего мы в прошлый раз начали. Первая глава Иакова, 19 стих. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание. Скорый на слышание – это тот, кто благоговеет перед Словом Божьим. А теперь смотрите. Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на мир. Почему медленно на слова? Потому что когда мы даем ответ, не обдумавши, у нас всегда... Мне сейчас сказала, что у нас тут места мало. Козел ты и есть козел, да? Поэтому смотрите, Писание же учит, что прежде чем давать ответ, выслушай. Итак, дальше что здесь говорится? Ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, снова отложив, кто это должен сделать? Мы. И в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Потому что гнев – это уже душа наша, наш характер испорчен. Если дух наш спасен, тело будет преображено, а вопрос души поручен нам, чтобы мы разобрали свою душу. Да? Что ты унываешь в душе, что печалишься? Вставай с постели, пошли в собрание, будем славить Господа. Амин. Дух говорит душе. Душа, она очень сильно склоняется на тот, кто сильнее. Если плоть говорит, лежи, она с радостью. А что говорит дух? Ну-ка вставай, что ты тут развалилась? поднимай свою дряхлую плоть и пошли в церковь. Кто говорит? Дух говорит душе и плоти. И когда мы духом возвышаемся над плотью, мы побеждаем. И все сказали аминь. Итак, смотрите, что же нам делать? Будьте же исполнителем слова, а не слышите только обманывающих сами себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Интересное сравнение. Мы без зеркала жить не можем, правда же? Особенно женщины. Мы очень рады, что вы смотрите в зеркало. Да? Это здорово, если я посмотрел в зеркало и в носу висит что-то, я пошел и забыл. Такого же не бывает, да?
Да.
Не бывает. Но это... Если я к зеркалу не пошел и вышел таким, это понятно. Бывает. Но. Итак, смотрите. И к чему Писание очень доступно говорит. Точно так же, когда Слово Божие нас касается, это зеркало для нашей души. И мы увидели себя. Так или нет? Но если мы не благоговеем пред Словом, а так, ну да ладно, ну, оправдал себя, все, уже забыл. Не покаялся, не сокрушился. А хотим, чтобы Бог на меня презрел. Интересно, да? Вот, например, давайте простую такую ситуацию возьмем. Я хочу в банке работать, и когда я иду на собеседование, прихожу я туда в шортах порванных, грязный такой, волосы разлохмачены, крутой, железо висит всякое. Как вы думаете, что скажет директор банка?
Сразу.
С какого вы зоопарка? Вам нужно в зоопарк пойти, да? Мы же оденемся прилично, правда же? А некоторые думают, в церковь можно приходить как попало, в шортах, в порванных рубашках. Не, у нас таких нет. Что? Громче.
В Израиле жарко.
Да? А вот когда в Израиле жарко и свадьба, невеста в трусах выходит? А жених в купальнике? На подтяжках?
Не, ну можно одеться и короткие, жених свой достаточно короткий и легко, и одеться прилично, как бы постараться.
Ну да, конечно.
Ну, это красивая отмазка,
наверное. Да, да, конечно. Значит, мирское мероприятие любое, мы оденемся в жару и в холод капроне выйдем, да? А, послушайте, для чего мы, когда идем на какую-то встречу, которая важная, мы хотим выглядеть прилично, правда же? Так или нет? Мы хотим, чтобы к нам впечатление было, а Бог для нас, ну, так это, пришел церковь, ну, Господи, вот то, что я пришел, уже ты меня должен благословить, я как бы тебе чем-то... Но послушайте, благоговеть пред Богом, это исполнять Слово, а Слово говорит прилично святым, чтобы мы и... Когда идешь в церковь, наблюдай за ногой своей, наблюдай за своим сердцем, как ты оделся. Ты не идешь в какой-то клуб, знаете, любителей сладкого чая. Или? Виктория? Не-не, я просто. Как ты думаешь? Поэтому смотрите, Благоговение перед Богом – это во всех сферах жизни. Это и когда мы идем в Дом Божий, я осознаю, куда я иду. Я осознанно это делаю. Конечно, это прилично в купальнике на пляже лежать, но неприлично в церкви в купальнике. Но у нас таких нету. Слава Богу. Но послушайте. Поэтому смотрите, что же говорит Писание. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл такого. Но кто вникает в закон совершенный? Говорит, смотрите, благоговение – это вникать. Это осмысливать. Закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи слушателем, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Аминь. Итак, дорогие, если мы будем растворять Слово Божие, если мы будем не просто знаем или цитировать, знание, цитирование Библии – это здорово, но это не меняет человека. Есть такое произведение Стендер, писатель, «Красное и черное». Слышали такое? Да? Там Жюльен Сорель, главный герой. Этот парень Библию знал наизусть до конца. То есть от на латыни в то время. Любое место открывали в Библии, читали первые 2-3 слова. Он заканчивал стих. На этом он делал карьеру. Но при всем при этом он блудил с женами хозяев или с их дочерьми. И закончил жизнь, знаете где?
Гильотина.
Гильотина. Кто знает, что это такое? Гильотина. Это французский сапожный нож такой большой. Его поднимают, голову подкладывают и бросают этот ножичек, и он отрезает голову. То есть... станок казни. Но человек знал Библию на зубок. Но он никогда не жил по Слову Божьему. Но в то же время, если мы не знаем Слово Божие, мы не можем его не исполнять. И мы не способны его исполнять, потому что мы не знаем, что нужно исполнять. Поэтому знать и исполнять. Слово растворяется, и тогда в нас эмоции начинают остывать. Почему? Потому что само слово, я уже говорил, это как по мере наполнения нас, оно вытесняет все то, что мы набрали в этом мире. И когда Слово Божие в нас, тогда само состояние смирения, оно приемлемо нам, оно приятно нам. Почему? Потому что если я люблю сладкий чай, то он только тогда сладок, когда сахар там растворился. А если сахар в целлофановом мешочке бросить туда, чтобы ты думал, что чай с сахаром, ты мешаешь. Уже выпил. Это для экономии сахара. Да?
Имитация сахара.
Коля, надо применять, да. Хорошая идея. Поэтому, дорогие, мы способны преодолеть. Не своей силой, а его силой. Не нашей, а его. Слово его имеет силу, растворенное в нас. Слышимое, нерастворенное, не действует. И от вас же услышал. То есть услышать физическими ушами, а потом ушами внутреннего человека. И когда мы дважды услышим, оно в нас. И тогда оно действует. Потому что Слово Божие живо и действенно. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и отделяет чистое от нечистого. Да будет имя Господне благословенно. Аминь.